Молочно-белые гребни их зубчатились рельефно и остро. Над городом висела парная, преддождевая духота. Пахло нагретым асфальтом, перегаром бензина, близким морем, волнующим невнятным запахом дамских духов и еще какой-то разнородной, неделимой смесью запахов, присущей всякому многолюдному городу. Лесницкий, покуривая, медленно шел правой стороной тротуара и изредка ловил на себе боковые и почтительные взгляды встречных. Вначале он испытывал некоторое стеснение за свой помятый китель и несвежую фуражку, но потом решил, что фронтовику, пожалуй, и нечего стыдиться своей внешности, а тем более ему, только сегодня покинувшему вагон. На тротуарах ленивые, оливково-желтые, лежали теневые пятна от парусиновых тентов, натянутых над входами в магазины и кафе. Ветер, раскачивая, трепал выжженную парусину, пятна на тротуарах шевелились, рвались из-под шаркающих ног людей. Несмотря на послеобеденный час, проспект кишел людьми. Лесницкий, отвыкший за годы войны от города, с радостным удовлетворением впитывал в себя разноголосый гул, перевитый смехом, автомобильными гудками, криком газетчиков, и, чувствуя себя в этой толпе прилично одетых, сытых людей своим, близким, все же думал: «Какие все вы сейчас довольные, радостные, счастливые! Все! И купцы, и биржевые маклеры, и чиновники разных рангов, и помещики, и люди голубой крови! А что с вами было 3-4 дня назад? Как выглядели вы, когда чернь и солдатня, расплавленные рудой, текли вот по этому проспекту, по улицам? По совести и рад я вам, и не рад, и благополучию вашему не знаю, как радоваться». Он попробовал проанализировать свое раздвоенное чувство, найти истоки его, и без труда решил, потому он так мыслит и чувствует, что война и то, что пришлось пережить там, отдалили его от этого скопища сытых довольных. Ведь вот этот, молодой, упитанный, думал он, встречаясь глазами с полным, краснощеким и безусым мужчиной, почему он не на фронте? Наверное, сын заводчика или какого-нибудь торгового зубра уклонился, подлец, от службы, начхать ему на родину и работает на оборону, жиреет, с удобствами любит женщин. Но с кем же ты, в конце концов? Задал он сам себе вопрос и, улыбаясь, решил: ну, конечно же, вот с этими. В них частичка самого меня, а я частичка их среды. Все, что есть хорошего и дурного в них, есть в той или иной мере и у меня. Может быть, у меня немного тоньше кожи, чем у этого вот упитанного боровка. Может быть, поэтому я болезненней реагирую на все, и наверняка поэтому я честно на войне, а не работаю на оборону. И именно поэтому тогда зимой в Могилеве, когда я увидел в автомобиле свергнутого императора, уезжавшего из ставки, его скорбные губы и потрясающее, непередаваемое положение руки, беспомощно лежавшее на колени, я упал на снег и рыдал, как мальчишка. Ведь вот я по-честному не приемлю революцию, не могу принять, и сердце, и разум противится. Жизнь положу за старое, отдам ее, не колеблясь, без позы, просто по-солдатски. А многие ли на это пойдут? Бледнее, с глубочайшей, волнующей яркостью, воскресил он в памяти февральский, богатый красками, исход дня, губернаторский дом в Могилеве, чугунную, запотевшую от мороза ограду и снег по ту сторону ее, испещренный червонными бликами низкого, покрытого морозно-дымчатым флером солнца. За покатым свалом Днепра небо крашено лазурью, киноварью, ржавой позолотой, каждый штрих на горизонте так неосязаемо воздушен, что больно касаться взглядом. У выезда небольшая толпа из чинов ставки, военных, штатских, выезжающий крытый автомобиль. За стеклом, кажется, Фредерикс и царь, откинувшийся на спинку сиденья, осунувшееся лицо его с каким-то фиолетовым оттенком. По бледному лбу косой черный полукруг папахи формы казачьей конвойной стражи. Лесницкий почти бежал мимо изумленно оглядывавшихся на него людей. В глазах его падал от края черной папахи царская рука, отдававшая честь. В ушах звенели бесшумный ход отъезжающей машины и унизительное безмолвие толпы, молчанием, провожавшей последнего императора. По лестнице дома, где помещался штаб полка, Лесницкий поднимался медленно. У него еще дрожали щеки, и кровянисто слезились припухшие заплаканные глаза. На площадке второго этажа он выкурил подряд две папиросы, протирая пенсне, через две ступеньки взбежал на третий этаж. Командир полка отметил на карте Петрограда район, в котором сотня Лесницкого должна была нести охрану правительственных учреждений, перечислил учреждения, с мельчайшими деталями сообщил о том, какие и в какое время надо ставить и сменять караулы, в заключении сказал: «В Зимний дворец Керенскому ни слова о Керенском!» Заливаясь смертельной бледностью, громко прошептал Лесницкий: «Евгений Николаевич, надо брать себя в руки, полковник, я вас прошу!» «Но, милый мой, я прошу!» «Нервы у вас! Разъезды к Путиловскому сейчас прикажете выслать?» Тяжело дыша, спросил Лесницкий. Полковник, кусая губы, улыбаясь, пожал плечами, ответил: «Сейчас же! И непременно со взводным офицером!» Лесницкий вышел из штаба, нравственно опустошенный, раздавленный воспоминаниями пережитого и разговором с командиром полка. Почти у самого дома увидел казачий разъезд, стоявшего в Петрограде 4-го Донского полка. На уздечке светло-рыжего офицерского коня завядшие понуро висели живые цветы. На белоусом лице офицера сквозила улыбка. «Да здравствует спаситель Родины!» — крикнул, сходя с тротуара и размахивая шляпой, какой-то экзальтированный пожилой господин. Офицер любезно приложил ладонь к козырьку. Разъезд тронулся рысью. Лесницкий посмотрел на взволнованное, мокрогубое лицо приветствовавшего казаков господина, на его тщательно повязанный цветастый галстук и, морщась, сутулившись, шмыгнул в подъезд своего дома.